«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И сегодня гость нашей студии Татьяна Николаевна Синикина, врач-фтизиатр высшей квалификационной категории Раменской ЦРБ. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить по телефону 465-99-77. Можете писать нам на WhatsApp 8-977-712-81-91. А также можете задавать ваши вопросы в нашем аккаунте в Инстаграм, и если таковые будут, я Татьяне Николаевне задам. Татьяна Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Ольга Вячеславовна.
Сегодня мы, наш сегодняшний разговор будет посвящен Дню борьбы с туберкулезом, потому что заболевание серьезное, как мы успели немножко обсудить до начала эфира, что, в общем-то, человечество погибнет, а туберкулез останется. Татьяна Николаевна, скажите, пожалуйста, давайте немножко познакомимся с вами поближе. С чего начался ваш профессиональный путь и как и когда вы пришли в Раменскую ЦРБ?
Ну, до института второго медицинского я закончила медицинское училище после школы сразу, номер 14 города Москвы. Затем год работала в 59-й городской больнице, как раз напротив областного противотуберкулезного диспансера. Кто бы думал, что это окажется судьбой.
Судьбой, да, на всю жизнь.
В феврале 1987 года я окончила второй медицинский институт. И по решению комиссии мне дали интернатуру по туберкулезу. Предложили три района: Коломна, Пушкина и Раменская. Вот я остановилась на Раменском.
Выбрали Раменское.
Да, выбрала Раменское. В марте 1987 года я сюда пришла, окончила интернатуру. И с марта 1988 года работаю участковым фтизиатром по обслуживанию детей и подростков. Но мне место это предложили не сразу, и 7 или 8 месяцев я работала в стационаре во взрослом. И только потом, когда место освободилось, я пришла работать с детьми, потому что по специальности я педиатр.
Угу. Ну, у вас это какой-то семейный подряд, или вы вот единственный врач в вашей семье? Почему вообще появилась такая идея стать доктором и пойти в эту профессию? Потому что ко мне вот многие доктора приходят, и я говорю, ну, девочки же не могут с детства, наверное, мечтать о каких-то таких профессиях, как там стоматолог, например, или там фтизиатр тот же.
Не, ну, сразу фтизиатром я не хотела как бы быть, это уже потом в процессе обучения появилось как бы мое желание стать фтизиатром. У нас был очень хорошая база по фтизиатрии, и это, наверное, оказало какое-то вот влияние в выборе моей специальности.
Ну вот День борьбы с туберкулезом, я так понимаю, что он напрямую связан с Днем Всемирной организации здравоохранения. Что это за день и к чему он призывает?
Ну, Всемирный день борьбы с туберкулезом по решению ВОЗ был учрежден в 1982 году и приурочен к дате открытия микобактерии туберкулеза Робертом Кохом в 1882 году. Значит, в 1982 году этот день был создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам туберкулеза, насколько она глобальна и масштабна, и чтобы руководители стран выделили, соответственно, средства на эту программу. В 1993 году, значит, Всемирная организация здравоохранения объявила как бы туберкулез национальным бедствием. Угу. И в 1995 году как бы вот ВОЗ ввела всемирный национальный мониторинг регистрации случаев заболевания и результатов лечения. В 1997 году ВОЗ ежегодно публикует, с 1997 года, извините, ВОЗ ежегодно публикует доклад о заболеваемости, смертности туберкулеза.
То есть уже статистику непосредственную?
Да, уже статистику непосредственную. С 1998 года, значит, эта программа официально получила поддержку организации ООН. В 2014 году как бы ВОЗ утвердила стратегию по ликвидации туберкулеза, рассчитанную на 2016-2035 годы, и по снижению заболеваемости на 90%, а снижению смертности на 95%. Угу. И в ноябре 2017 года в Москве, значит, министрами здравоохранения 120 стран были приняты обязательства по ускорению борьбы с туберкулезом. В ноябре 2018 года это было одобрено специальным заседанием ООН.
Татьяна Николаевна, смотрите, в общем-то, тоже, как мы успели немножко до начала эфира обсудить, что во время правления, когда была императорская Россия, была чахотка, которая, в общем-то, да, является туберкулезом, и тогда, наверное, она была летальной намного, конечно, больше в процентном соотношении. А потом уже выявили непосредственно, да, туберкулез, назвали, дали ему название, начали искать пути его лечения. Так что такое туберкулез, чем он вызывается и как им люди в итоге заражаются?
Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза и поражает различные органы и системы. Туберкулез на 75% – это поражение легких, на 25% – это внелегочный туберкулез. Туберкулез не может поразить только ногти и волосы, потому что в этих органах нет лимфатической системы. Там, где есть лимфатическая система, там может быть туберкулез.
Угу. И как же люди заражаются? Какие пути передачи? Как можно заразиться туберкулезом?
Ну, источником туберкулеза являются больные люди, больные животные. Основная как бы причина заболевания туберкулезом – это микобактерия туберкулезис человеческого типа и микобактерия бовис – это бычий тип. Но бычий тип у нас встречается значительно реже, потому что поголовье скота здоровое, им также проводят профилактику. А основным источником заражения является взрослый человек больной открытой формой туберкулеза.
И передается, как я понимаю, наверное, в большинстве случаев воздушно-капельным путем.
Ну, там существует как бы 4 пути передачи туберкулеза. Основной из них аэрогенный или воздушно-капельный, воздушно-пылевой, больше даже воздушно-пылевой. Угу. Дальше идет как бы алиментарный путь через продукты жизнедеятельности. Угу. Коров, там, молоко, мясо, угу, молочные, кисломолочные продукты, если они не прошли достаточную термическую обработку. А значит, контактно-бытовой – это в очагах туберкулеза через предметы больного быта, через посуду. Естественно, это очень в очагах опасный путь передачи. И еще внутриутробно от матери к ребенку, но это крайне редко.
А вот вы говорите про бытовой способ. А как-то вот эти бактерии на поверхности, например, той же посуды или вещей, их можно уничтожить? То есть туберкулез погибает при какой-то термической обработке?
Ну, микобактерии туберкулеза, так сказать, за многие годы она претерпела различные способы как бы приспособления. И микобактерия, она очень длительно сохраняется в сухих каких-то капельках пыли, мокроты от больного. Посуду необходимо замачивать в течение 2 часов в 2% растворе соды, и только после этого необходимо мыть в обычной как бы раковине. Но если в доме есть больной туберкулезом, то ему выделяется отдельная посуда, она, естественно, вот замачивается, обрабатывается, отдельная мочалка для мытья этой посуды, и, естественно, отдельно стирается белье, отдельно от белья детей, И все это должно дезинфицироваться в обязательном порядке. У взрослого больного, если он страдает как бы легочным туберкулезом, если у него есть мокрота, то это отдельная плевательница, которая также замачивается. Угу. И больные открытой формы туберкулеза при их выявлении, они госпитализируются в стационар. Обязательно происходит разобщение больного с семьей.
Угу. Татьяна Николаевна, а кто вообще находится в зоне риска? Кто больше всего имеет, ну, может быть, не склонность, а тенденцию к тому, чтобы заразиться этой болезнью?
Ну, в зоне риска находятся беременные, дети с нуля до года, в силу их особенностей развития, угу. Вот. Подростки, наиболее такая подверженная группа лиц. А также среди взрослых это люди, страдающие ВИЧ-инфицированием или ВИЧ-инфекцией. Старики, дети, люди пожилого возраста, у них иммунитет приближается к иммунитету грудного ребенка. Кроме того, это беженцы, переселенцы вынужденные или люди, которые приехали из других регионов, где заболеваемость наиболее высока. Это может быть Тыва, это может быть Дальний Восток. И, кроме того, люди, страдающие алкоголизмом, психическими заболеваниями, суточные иммигранты, это группа тоже риска, которые ездят в электричках. Ну, туберкулез есть везде, там, где есть люди. В лифте, в транспорте, в подъезде, пожалуйста, в маршрутке, где угодно, можно им заразиться.
Как развивается туберкулез, когда он попадает в организм? Потому что, ну, в большинство своем же человек не понимает в тот момент, что он заразился туберкулезом, когда к нему попала бактерия. То есть это происходит через какое-то время. То есть она как-то прогрессирует, она как-то развивается, соответственно, в организме, захватывает там новые территории.
Ну, вы понимаете, как только ребенок родился в роддоме, он стерильный. И если ему сделана, допустим, прививка БЦЖ, то он выходит из роддома, и он встречается везде с микобактерией. Но в течение 2 месяцев у него только начинает развитие иммунитета противотуберкулезного. Поэтому очень важно, чтобы за 6 месяцев до рождения ребенка все окружение прошло флюорографическое обследование. Мама в течение месяца после родов обязана пройти флюорографическое обследование. Это написано в выписке ребенка. И еще, когда микобактерия попадает, то она встречает как бы вот этот вот барьер от туберкулезной вакцины. У детей раннего возраста с нуля до года у них, естественно, не сформирован ни клеточный, ни гуморальный иммунитет, и они наиболее подвержены. Если ребенок не привит прививкой БЦЖ, то у него может развиться генерализованная форма туберкулеза вплоть до летального исхода. Туберкулезная микобактерия, она, попадая в организм, встречает естественные барьеры, которые создала природа. И если эти барьеры как бы хорошие, ребенок не часто болеет, у ребенка нет каких-то аденоидных вегетаций, хронического тонзиллита. Если нет, допустим, инфекции желудочно-кишечного тракта, каких-то гастритов, там, вызванные различными.
Ну, болезни, я
болезнями,
поняла, да.
Болезнями, да, да.
А вот, а вот если женщина, будучи уже беременной, то есть, да, вот у нее есть уже непосредственно ребенок внутри нее, и вдруг она узнает, что у нее есть туберкулез. Вот именно во время уже беременности, когда уже плод внутри находится организма, что тогда делать и какие шансы? То есть ребенок выживет при этом? То есть шансы на благополучный исход?
Ну, есть шансы на благополучный исход. Этим занимаются взрослые фтизиатры. Естественно, женщина находится под тщательным диспансерным наблюдением и уже в определенные сроки беременности ей назначается, допустим, профилактика и так далее. И ребенок, родившись от
матери,
у которой есть
туберкулез,
она рожает, естественно, в специализированном роддоме. Вот. Он разобщается с матерью. делается, если не контактировал с ней
ребенок,
да, то есть если известно, что у матери туберкулез, он на 2 месяца помещается от нее в детское отделение этого родильного дома или переводится в детское отделение детской больницы на выхаживание. И почему 2 месяца? Потому что именно в течение 2 месяцев происходит выработка противотуберкулезного иммунитета, да, при вакцинации ребенка прививкой БЦЖ. Детей из контакта прививали раньше БЦЖ, а теперь у нас где-то с 90-х годов применяется в роддоме ослабленная вакцина БЦЖ-М, но она тоже дает достаточно хороший иммунитет в течение 4 лет, защищает ребенка от туберкулеза. Ну, естественно, вот при попадании микобактерий из окружающей среды существует опасность, когда свой собственный иммунитет, он дает какие-то сбои, и эта микобактерия формирует уже иммунитет другой, естественный, который есть у всего человечества, и формируется этот естественный иммунитет у каждого ребенка по-разному. В каждые какие-то определенные периоды жизни ребенка, да. Наиболее опасно это дети с года до 3 лет, когда они находятся как бы вне детского сада, они находятся...
Пока иммунитет у них формируется.
Пока у них иммунитет формируется еще. И в этот период, если у ребенка есть прививка БЦЖ, естественно, этот иммунитет должен отражаться. И диагностика этого иммунитета осуществляется пробой реакции МАНТУ. И проба МАНТУ в этот период с года до 3 она должна отражать наличие иммунитета и быть где-то в пределах 10, там, допустим, миллиметров. И если ребенок в организм, ну, как бы получил микобактерию из окружающей среды, и она не элиминировалась, а осталась, и тогда происходит нарастание размеров реакции МАНТУ. Реакция МАНТУ, она говорит о том, что в организме есть микобактерии, попавшие естественным путем, что организм проводит борьбу на уровне защиты, и он их как бы разрушает, частично выводит и оставляет только то количество, которое будет обеспечивать иммунитет. Но вот в какие-то моменты при нарушении общего клеточного иммунитета происходит, как бы количество этих микобактерий, оно большое, организм не успевает их локализовать, захватить в клетке макрофаги, и тогда реакция МАНТУ нам покажет, что да, происходит как бы изменение иммунитета, необходимо идти к фтизиатру и делать другой тест, который называется Диаскин-тест. Вот реакция МАНТУ – это тест на наличие противотуберкулезного иммунитета, либо связанная с прививкой БЦЖ, либо сформированная естественным путем. А вот Диаскин-тест – это проба на благополучие иммунитета, на его как бы стабильность на сегодняшний вот период, в тот год, когда этот тест проводится. С года до 7-летнего возраста ставится проба МАНТУ, потому что она наиболее важна. Она говорит нам о том, появился этот иммунитет после прививки БЦЖ, изменился он, исчез, чтобы сделать ревакцинацию с 6 до 7 лет. И если иммунитет теоретически должен снижаться, допустим, после 4 лет с момента постановки прививки БЦЖ, то МАНТУ должна уменьшаться в размерах. Если этого не происходит, значит, на этот иммунитет послепрививочный наслоился естественный иммунитет. И такого ребенка тоже необходимо отправить к фтизиатру. При изменении иммунитета Диаскин-тест ставится с года до 7 лет в противотуберкулезных диспансерах детям, у которых это изменение произошло. Говорят, что нельзя мочить реакцию МАНТУ, нельзя
расчесывать,
нельзя лизать, чесать, но это все предрассудки. Реакцию МАНТУ мочить можно, просто не тереть мочалкой, в этот момент не ходить в баню и бассейн. Это для успокоения родителей. которые боятся,
чтобы что не уточнять, реакция да,
на то увеличится, да, именно вот из-за таких каких-то действий. Но реакция на то зависит только от количества микобактерий, попавших из окружающей среды.
Татьяна Николаевна, да, а бывает другая реакция, точнее, бывает вообще никакая реакция. То есть, когда делают манту, а потом, ну, в прямом смысле, потому что я с этим сталкивалась, ее найти даже трудно, куда она вообще была сделана. Да, вот говорят, это тоже как бы, ну, как бы не очень хороший показатель, но это я так слышала, точно не знаю. Почему вот бывает, что нет вообще никакой реакции, там настолько маленькая точечка, что ее даже очень сложно вообще найти, где, куда эта манту была сделана?
Ну, дело в том, что у некоторых детей такая особенность, как бы, ну, индивидуальная особенность у каждого ребенка, что при наличии прививки БЦЖ, даже хорошем отчетливом рубчике на левом плече, мы не имеем ответа на туберкулин. Но это совсем неплохо. Ребенок стерильный, продолжает оставаться. Микобактерии к нему попадают всегда, когда как он только вышел из роддома. Но прививка БЦЖ работает. Она не дает этим микобактериям оставаться в организме. И только по истечении срока, с момента постановки БЦЖ, где-то в период 4-5 лет, когда проходит, начинается смена молочных зубов к 5-6 годам, происходит у большинства, у 2/3 детей, формирование естественного иммунитета через попадание микобактерий. То есть даже не через попадание, а через организм оставляет их у себя, чтобы сформировать естественный иммунитет.
Уже чтобы, другой. Если что, вспомнить, да,
уже так, другой. Вот этот... И в этот момент происходит переход отрицательной пробы в положительную, и возникает так называемый вираж туберкулиновых проб. Вот этот вираж, он может быть еще при сохранении одинакового размера реакции манту, допустим, 10-10-10, потом раз, 12 и выше. Вот. Или нарастание реакции манту в течение года на 6 мм. Реакция манту может оставаться одинакового размера, быть так называемой монотонной, но она все время держится в размере где-то 10-12 мм, не снижается. Это тоже уже естественный иммунитет, который сформировался в процессе жизни.
Но манту мы делаем детям, да? То есть вот до 7-летнего возраста. Взрослым мы уже потом не делаем манту во взрослом.
Нет, взрослым делается тоже реакция делается, манту, да? Когда у них на флюорографии выявляются какие-то изменения, и чтобы провести дифференциальную диагностику, им ставят и реакцию манту, и диаскин-тест.
Угу. Но это только вот уже по показаниям, скажем,
ну, разумеется,
так.
Разумеется, конечно.
Уже... Вот еще в начале нашего разговора вы сказали, что заразиться туберкулезом можно от человека, который болеет открытой формой туберкулеза. Что же такое открытая и закрытая форма туберкулеза, чем они принципиально отличаются?
Ну, за рубежом там случай туберкулеза считается, если... больной человек, он выделяет микобактерии методом микроскопии. У нас случай туберкулеза считается и даже такой, когда процесс активен, но микобактерии не выделяются любым из известных способов.
А вот... То есть они как бы внутри этого же человека остаются, внутри его организма.
Ну, естественно, не происходит выделение этих микобактерий. Это закрытая форма. А когда открытая форма, естественно, это выделение микобактерий. Оно может быть значительным, если они определяются микроскопически. Оно может быть менее как бы... сильным, если это там посевом определяется и так далее. Сейчас существуют методы ранней диагностики. И...
Ну, как я понимаю, что если закрытая форма туберкулеза, то есть, получается, человек этот не опасен для окружающих, но его-то самого надо все равно лечить?
Безусловно,
если у него закрытая,
конечно,
форма.
Потому что закрытая форма, она в любой момент может перейти в открытую, и процесс, если активен, то возникнет...
Все равно реакция.
Да, возникнет, будет развиваться вплоть до открытой формы, если не начать лечить.
Ну вот человеку поставили диагноз, что у него туберкулез, определили. А на сколько дней он должен быть изолирован от людей? То есть насколько ему нельзя сколько дней контачить там, с семьей, с родственниками? Должен он находиться при этом в стационаре или он может остаться дома? Как вот дальше развиваются события после того, как человеку поставили туберкулез?
Если человеку поставлен впервые выявленный туберкулез, то этот человек должен лечиться в стационаре. Угу. Это касается и взрослых, и особенно детей. Интенсивная фаза лечения у взрослых, она обязательно проходит в стационаре, и взрослого могут как бы выписать на амбулаторное лечение только после прекращения бактериовыделения.
Ну, соответственно, то есть после того, как человеку поставили диагноз, понятно, что за тот период, пока он о нем не знал, он общался с людьми, он общался с родственниками, с ближайшими, может быть, он работал, может быть, он где-то еще был. Какие вот обследования должны тогда пройти близкие люди? Я так понимаю, им что-то тоже нужно пройти после того, как их родственнику поставили диагноз туберкулез?
Если выявлен больной в семье, то все лица, контактировавшие с этим больным, и лица, контактировавшие на работе, рабочие контакты, квартирные, подъездные, они все обследуются у фтизиатра. Сейчас по записи этот процесс осуществляется, ставится реакция МАНТУ, диаскин-тест, макротест дается методом посева с раздражением, делается флюорография или рентгенография по показаниям. Если диаскин-тест положительный, то делается компьютерная томография. Все лица, которые обследованы, и если это открытая форма туберкулеза, то проводится профилактическое лечение.
То есть, чтобы, ну, скажем так, предотвратить возможное заболевание, я правильно поняла, да?
Да, естественно, конечно, потому что существует как бы большой риск возникновения заболевания, особенно у детей раннего возраста, маленьких до 3 лет, у детей до 7-летнего возраста, когда это период второго тяжения, там 6 до 7 лет, и у подростков. Обязательно эти дети, они изолируются из этого очага туберкулеза, помещаются как бы в санатории на период разобщения, на период проведения профлечения. Детям раннего возраста ставится и реакция МАНТУ, и диаскин-тест. И по результатам теста, естественно, профлечение назначается либо двумя, либо тремя противотуберкулезными препаратами на срок от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, допустим, инфицирован ребенок, находится он как бы в инкубационном периоде инфицирования, или это уже латентная туберкулезная инфекция, когда еще нет клинических проявлений туберкулеза, и когда можно предотвратить заболевание, назначая профлечение. Как я обычно родителям говорю, что если мешочек с картошкой завязан, значит, диаскин-тест отрицательный, значит, полное благополучие в организме. Если мешочек порвался, картошки выпали рядом с мешочком, значит, появился положительный диаскин-тест. Значит, микобактерии вышли из-под контроля, и они свободно перемещаются по лимфатической системе, по всем органам и тканям. Они в этот момент могут вызвать заболевание. Либо это заболевание протекает на каком-то микроклеточном уровне, либо уже есть какие-то проявления как бы, в виде самозаживления, образовали кальцинатиков там, где был казонный процесс. И наша задача, назначая профилактическое лечение, она заключается в том, чтобы собрать эти картошки, положить в мешочки и заклеить дырку. Вот так визуально я объясняю родителям, как можно предотвратить заболевание туберкулезом.
Ну, это замечательное объяснение, потому что я думаю, что большинству, конечно, все сразу становится понятно. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем общаться с Татьяной Николаевной Синикиной, врачом-фтизиатром высшей квалификационной категории Раменской ЦРБ. Сегодня мы говорим о туберкулезе, о том, что это за болезнь, пути ее передачи, кто находится в зоне риска, и, конечно же, обсуждаем МАНТУ, диаскин-тест, прививку БЦЖ, которую делают в родильном доме, и то, что благодаря прививкам в свое время, да, когда еще было туберкулез назывался чахоткой, и когда была огромная смертность от него, благодаря прививкам мы пришли к тому, к чему пришли сейчас, да, то есть, конечно же, у нас уже такой смертности нету. Вот немножко о статистике говорят, Татьяна Николаевна, как вот с этими годами поменялась статистика по туберкулезу?
Вы имеете в виду прививку БЦЖ? Или заболеваемость?
Заболеваемость, заболеваемость.
Заболеваемость, конечно, неуклонно снижается. Но вот коронавирус, он внес какие-то свои коррективы в это. И была приостановлена и диспансеризация, была приостановлена и диагностика. И в какие-то моменты все было брошено именно на коронавирус, ликвидацию коронавируса. И иммунодиагностика тоже была весной прекращена. Дистанционное обучение, разобщение, вот это вот, конечно, повлияло на выявление туберкулеза. Было как бы снижение охвата профосмотрами, но осенью мы все постарались это нагнать и, естественно, все.
Но туберкулез все равно, даже спустя там десятилетий, столетий, он все равно остается опасным, смертельным заболеванием, и, естественно, лечить его нужно вовремя. Вот, как и, ну, конечно, любое заболевание, но туберкулез особенно, поэтому нужно обращать внимание на свое здоровье, вот, и приходить к врачу и, в общем-то, делать всю необходимую диагностику. А человек, который уже переболел туберкулезом, может ли он заразиться повторно, второй, третий, четвертый раз, или вырабатывается иммунитет, и он уже не действует? Ну, извне, я имею в виду.
Как специфическая профилактика туберкулеза, это прививка БЦЖ, которая делается в роддоме на 3-7 день жизни каждому здоровому ребенку. И если у ребенка в роддоме есть медотвод от прививки БЦЖ, то он приходит на участок к педиатру, и после снятия медотвода данный ребенок прививается до 2 месяцев без реакции МАНТУ, а уже после 2 месяцев только с реакцией МАНТУ. Почему? Потому что за этот период ребенка, естественно, бывает в местах, где находятся люди, в лифт, транспорт, подъезд, как я уже говорила, и эта микобактерия, она может за этот период попасть, и если МАНТУ окажется положительным, то прививка БЦЖ уже будет не нужна. То есть будет идти формирование иммунитета естественным путем. Если ребенок не имеет прививки БЦЖ, то тогда, естественно, он находится в большей зоне риска, нежели те дети, которые привиты прививкой. За 6 месяцев до рождения ребенка все окружение, как я уже упоминала, должно пройти флюорографию. Мама должна в течение месяца пройти флюорографию. И если у кого-то выявляется туберкулез, то уже я говорила, что ребенок разобщается. Но если были роды на дому, и ребенок позже проконтактировал с больной туберкулезом матерью, то есть контакт известен диспансеру, естественно, то ребенку назначается профилактическое лечение, независимо от того, привит он или не привит. Но вот данный ребенок, если он был в контакте, он уже прививкой БЦЖ не прививается. А вот тот ребенок, который имел, ну, рожден от матери больной туберкулезом, он разобщается и прививается. Ну, как бы свой иммунитет прививка держит где-то 4-5 лет, и уже в 6-7 лет проводится вторая ревакцинация прививки БЦЖ. Вернее, не вторая, а первая. Вторая ревакцинация была в 9 классе, но она была отменена.
Отменена.
Да, с течением времени. И если...
Ну, ревакцинация делается.
Да, то есть, в 6-7 лет ревакцинация делается, а потом уже с 8 до 14 лет ставится только проба с препаратом диаскин-тест, а у подростков с 15 до 17 и диаскин-тест, и флюорография, потому что подростки находятся больше...
Опасности. Да. Татьяна Николаевна, а какие последствия имеет туберкулез, если его вовремя не распознать, если его не лечить? То есть если у нас постепенно, как говорится, болезнь нарастает, то какую губительную силу он имеет на организм?
Ну вот, что касается детей, то в основном здесь, значит, поражается лимфатическая система. Это туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичные туберкулезные комплексы. И, может быть, этот туберкулез протекать с различного рода осложнениями. Это может быть бронхолегочное поражение, это может быть туберкулез нервной системы, как туберкулезный менингит или миллярный туберкулез с летальным исходом у детей раннего возраста. А у взрослых, если мы не будем лечить туберкулез, то поскольку он хроническое заболевание, оно хроническое заболевание, тогда могут быть большие остаточные изменения после перенесенного туберкулеза. Ну, естественно, исход как летальный исход. Но туберкулез излечим. Его только нужно выявить на ранней стадии. Его можно предупредить. И наша задача именно такая. Профилактика, иммунодиагностика, флюорографическое обследование, по показаниям компьютерная томография. И каждый человек должен проходить флюорографическое обследование при заболеваемости меньше 40 на 100 тысяч один раз в 2 года. Но люди из декретированных групп, они обязаны проходить флюорографическое обследование 2 раза в году. Это военнослужащие, это медицинские работники, это, естественно, работники детских учреждений, школ, детских садов и так далее. Люди,
кто работает с людьми?
Да, безусловно, конечно, и работники пищевых предприятий, люди из групп риска по заболеванию туберкулезом, это вот, как я уже говорила, сахарный диабет, это нестероидная, кортикостероидная терапия и ВИЧ-инфицированные, люди, употребляющие алкоголь, наркоманы, естественно, лица, страдающие психическими заболеваниями, люди, которые находятся в интернатах, проживают. А у детей 2 раза в год должна быть иммунодиагностика, если они часто болеют и длительно болеют простудными заболеваниями, если у них, опять же, какие-то очаги хронической инфекции, это может быть хронический тонзиллит, аденоидная вегетация, дискинезия желчеводящих путей, различные аллергические состояния, вплоть до заболевания бронхиальной астмы, там, какими-то хроническими заболеваниями легких. Этим детям мы должны проводить иммунодиагностику методом Диаскин-тест или методом реакции МАНТУ в зависимости от возрастной категории, в которой они находятся. Если с года до 7, то это будет реакция МАНТУ. Если с 8 до 17, то это будет проба Диаскин-тест.
Татьяна Николаевна, вот мне по ходу вопрос возник. Можно ли не кашлять при туберкулезе? Бывает такое, что человек не кашляет, у него туберкулез, а кашля нету? Или все-таки кашель – это один из, скажем так, сопутствующих симптомов и реакции организма на туберкулез?
Ну, современный туберкулез, он протекает в основном бессимптомно, но если уже появились симптомы такие, как кашель, который не проходит в течение 2-3 недель.
И больше.
Или больше, да. Если это какие-то ночные поты, если это какая-то субфебрильная температура, которая скачками там утром нормально, вечером,
37,1, 37,2.
Да, которые, если под любой маской может протекать туберкулез. Может быть маска любого заболевания. И в зависимости от того, что поражает туберкулезная микобактерия, да, если это легкие, то, естественно, вот это может быть сопровождаться кашлем с выделением мокроты. Ну, в запущенных случаях это может быть уже с кровохарканием, с прожилками крови или даже кровотечением. Если это туберкулез, допустим, мочеполовой системы, то, естественно, там будут уже признаки там цистита или боли в области поясницы и так далее. Если это туберкулез костный, то там, соответственно, будут симптомы уже костного туберкулеза.
Какое коварное заболевание, куда только не пробирается. Ну, правильно, если лимфатическая система у нас, в общем-то, по всему организму, он и гуляет по всему организму. А вот когда болеет взрослый, когда болеет ребенок, лечение взрослого ребенка чем-то кардинально отличается между собой туберкулеза?
Да, конечно, потому что у взрослых свои режимы лечения в интенсивной фазе, в фазе продолжения, то у ребенка интенсивная фаза может зависеть, количество препаратов в интенсивной фазе может зависеть от того, микобактерия чувствительна к противотуберкулезным препаратам, у источника, допустим, заражения, или она устойчива, может быть, лекарственная устойчивость, как бы множественная или широкая, или как бы просто лекарственная устойчивость к одному там препарату. И в зависимости от этого назначаются режимы лечения детей. Впервые выявленный ребенок с активным туберкулезом должен лечиться только в стационаре и не допускается в детский коллектив. И если интенсивная фаза проходит в стационаре, то фаза продолжения долечивания осуществляется в условиях санатория. Лучше это делать именно в санатории, потому что там режим питания, режим отдыха, режим занятий, там назначаются физиопроцедуры. И, естественно, туберкулез у детей, он с малыми остаточными изменениями, если все мы провели так, как необходимо.
Вот вы сказали о питании. Еще такой вопрос хотелось бы задать. Если поставлен диагноз туберкулез, нужно ли соблюдать какую-то диету, какое-то особенное питание при этом должно быть, при этом диагнозе?
Ну, диета для больных туберкулезом...
Ну, я детей как бы, наверное, или... для взрослых алкоголь, естественно, исключается однозначно, потому что, как я понимаю, при заболевании туберкулез, во-первых, используют антибиотики наверняка при лечении.
Это противотуберкулезные препараты, как бы...
Ну, антибактериального, да, вот, то есть уже как бы, да, исключается. А вот в плане еды, там, жирное, соленое, сладкое, мучное, что-то, какие-то есть ограничения при этом?
Ну, поскольку... больные туберкулезом как бы страдают от дефицита белкового, то преобладание должно быть,
белковой,
естественно,
пищи.
Белковой пищи. Вот. А исключить там жареное, острое, это какое-то там соленое, то потому что, принимая препараты, естественно, страдает как бы желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа, там печень, но сейчас масса гепатопротекторов, препаратов, которые защищают и кишечник, и желудок, и желчный пузырь.
Вот, обволакивают.
Да, мы детям назначаем миоцепол для повышения клеточного иммунитета желудочно-кишечного тракта. Мы назначаем урсосан или урсофальк для выведения этих препаратов, для более быстрого выведения там,
из организма.
Из организма. Мы назначаем корсилы или сенциали, или ЛИФ-52. То же самое делают взрослые службы. Но у взрослых как бы вот эта интенсивная фаза, она тоже зависит от формы туберкулеза, от его стадии, от наличия или отсутствия бактерий выделения. Но различные режимы для детей и для взрослых по продолжительности, по объему препаратов.
Татьяна Николаевна, если вот немножко так вот, ну, не то, что статистику привести, вообще имеет ли туберкулез сезонность? То есть бывает, что, например, летом он более активен, а зимой он менее активен. То есть как-то по сезонностям он распределяется, выбирает он какое-то время года, когда ему более комфортно, скажем так, этой бяки.
Как таковой сезонности, в принципе, нет, но наиболее как бы уязвимы люди в весенний период, поскольку там идет как бы...
Ну, еще у РФ, наверное, да, витамины,
да,
солнце, и плюс вот ОРВ, ОРЗ, да, как у нас обычно.
Ну, а в летний период, конечно, такая жесткая солнечная инсоляция, это Греция, Египет, Турция, когда наши россияне выезжают и радуются солнышку, и жарятся там, лежа на, естественно, на песочке, то, приезжая уже потом в Россию, они могут, как бы, солнечная инсоляция активирует старые какие-то очаги, и может возникнуть уже рецидив туберкулеза, или если у человека есть, как бы, вот такое состояние латентно-туберкулезной инфекции, она может перейти в туберкулез. Но это совершенно не обязательно. Можно иметь противотуберкулезный иммунитет в виде носительства туберкулезных микобактерий, никогда им не заболеть. Для того, чтобы возникло заболевание, необходимы предрасполагающие факторы. Вот. Это может быть нервные стрессы, это может быть какое-то соматическое заболевание, это обострение какого-то хронического заболевания, это какие-то вот нарушения сна, там, режима сна, отдыха. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, это могут быть вот те же самые люди из групп риска.
Mm-hmm.
Вот. Сезонности как таковой, в общем-то.
Ему все равно. Все равно если, ему, да. Как говорится, если людей, динозавров, всех переживет. Татьяна Николаевна, наше время потихонечку подходит к концу. Давайте скажем вообще пару слов. Что входит вот в ваши обязанности как участкового фтизиатра и население каких пунктов, населенных пунктов прикреплено к противотуберкулезному отделению Раменской ЦРБ?
Ну, наш район, в общем, достаточно большой. У нас где-то 58 тысяч там с лишним населения. Два фтизиатра обслуживают данный район. Я и Шалашова Галина Борисовна. У нас район, ну, примерно пополам разделен. Еще есть город Жуковский, который обслуживает Галилея Марина Владимировна. И прикрепление по зонам у нас как-то разделено вот, ну, примерно пополам, угу, одинаково.
Ну, я вот бы сказала, что, в общем-то, большое количество, конечно, людей, да, населения 8, вы обслуживаете.
Да, совершенно верно, да.
Ну, к вам направляет наверняка терапевт, то есть люди просто так к вам не приходят, потому что в первую очередь, наверное, все-таки все обращаются к терапевтам, если их что-то беспокоит. Но они так, мне все-таки, наверное, нужен фтизиатр в данной ситуации.
Нет, ну, понимаете, как бы сейчас ежегодная как бы диспансеризация, которая uh-huh. проводится в определенных время и в определенных группах населения, и в эту программу диспансеризации включается, естественно, флюорография.
Uh-huh.
И при выявлении каких-то изменений на флюорографии, если необходима консультация фтизиатра, терапевт,
то к вам уже направляет,
безусловно,
терапевт.
Отправляет терапевт. Ну, а вот что касается детско-подросткового населения, то к нам направляются по результатам иммунодиагностики, пробы МАНТУ и диаскин-теста. Ну, МАНТУшка, естественно, в детских садах, в общей лечебной сети, если дети не посещают организованные детские коллективы. А что касается иммунодиагностики в школах, то, безусловно, каждая школа, каждый детский сад нами посещается ежегодно. Исключением был только 2020 год.
Угу.
Значит, наша задача как фтизиатра заключается вот именно в профилактике, затем, чтобы в ранней диагностике, чтобы предупредить заболевание туберкулезом, не дать ему распространиться по всему организму, чтобы это была малая форма, если она вдруг возникла, и чтобы излечить туберкулез, угу, поскольку
поймать
на ранней стадии
и
излечить, угу. Да. Ну вот, таковы наши задачи.
Татьяна Николаевна, спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели. Мы надеемся, что сегодняшний наш эфир был для вас полезен, и каждый из вас лишний раз лучше, как говорится, перестрахуется, придет к врачу, и не забывайте, конечно, о диспансеризации. До свидания.
Спасибо вам большое за внимание, благодарю.